Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире в это время наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Директор музея. Да, я Алексей Пичугин. И вместе с нами и вместе с вами сегодня Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о человеке разносторонне.
Я бы даже сказала, такой полифонический человек.
Да, все мы, все вы знаем его произведения художественные, ну, в смысле, он художник, все мы знаем его произведения.
Он работал, как это тогда называлось, промышленный график.
Да, и вот именно в этом качестве мы знаем его произведения все.
То есть без преувеличения абсолютно все.
Гораздо меньше людей знают его другую сторону деятельности, это
церковная. Нам пора викторину запускать,
да. Да, вот сейчас мы будем о нем рассказывать, Анна Филипповна будет о нем рассказывать, не называя имени, а кто в конце угадает, тому приз. Что-нибудь из оформленного Михаилом Ефимовичем Губониным. Именно о нем сегодня все-таки я сказал. Именно о нем мы сегодня будем говорить.
Да, и он, вот мы заинтриговали наших слушателей, он был автором очень популярных оберток, конфет, шоколада и знаменитые этикетки советского шампанского, которое, в общем, ну, с такими небольшими изменениями, ухудшениями, я бы сказала, дожила до наших дней.
Так с которым мы встречали Новый год с губонинской этикеткой.
Я сразу, когда речь заходит о советском шампанском, я сразу представляю себе цветную вклейку в книгу о вкусной и здоровой пище, где эта бутылка, рядом какое-то вот такое советское изобилие, заливное, что там еще могло быть, нарезки колбасные,
а конфетки,
фрукты, конфеты.
Салат оливье.
А, кстати, Губонин оформлял конфетки, а ну-ка отними, да? Это ж старые эйнамовские еще конфеты с мальчиком таким классическим.
С девочкой.
Нет, девочка потом была. Мальчик был до революции,
а потом
была девочка.
Мальчик был,
а вот Губонин-то что оформлял? Понятно, наверное, что все-таки девочку.
Губонин девочку.
1907 года рождения.
Да, потом, если я правильно помню, шоколад «Слава», это тоже его рук дело. Ну и многое из того, что нам всем помнится из нашего детства.
Мне казалось, что девочка чем-то бьет собаку. Она так держит конфету, занесенную над собачкой, что мне кажется, что это...
Угрожает собакой.
Угрожающе. А мне никогда не виделось угрозы. Причем я очень
хорошо помню... А в мальчике дореволюционном, который дубинку держит?
Нет, это ужасно, да. Все-таки не гуманно это все было. Но я почему-то помню, что как раз вот конфетами «А ну-ка, отними» мы почему-то наряжали...
Шоколад «Золотой ярлык».
«Золотой ярлык».
Конфета «Вишня в шоколаде». «Садко». «Красная шапочка», помимо «Ну-ка, отними». Это все губонинские этикеточки.
Прекрасно. Выполненные с большим изяществом и деликатностью. Ну что, начнем разговор о Михаиле Ефимовиче.
Вы ко мне обращаетесь, да,
дорогая
Ксения? Да.
Угу.
Ну, Михаил Ефимович Губонин, сразу нужно это оговорить, родом из семьи купеческого клана огромного, там просто там все купцы, их много, Губониных. Вот, он, его самым знаменитым, наверное, из Губониных был купец первой гильдии Петр Ионович, который разрабатывал бакинские нефтяные месторождения. То есть вот он положил начало добыче нефти в Баку, что, в общем-то, очень позволило поднять и экономику страны.
Ну, разумеется.
В общем, бедными эти люди не были. Я припоминаю, когда Крым вернулся в Россию, это был, по-моему, 2014 год, и нас пригласили в Гурзуф на открытие мемориальной доски, вот деду как раз его, или прадеду, а на мемориальная доска открывалась на одном из первых санаториев в Гурзуфе, необыкновенной красоты по архитектуре. Сейчас он принадлежит Министерству обороны, это здание, по крайней мере, принадлежало тогда, когда мы открывали там мемориальную доску. Это было такое выездное, как бы, сессия, заседание Союза краеведов России. Присутствовали Владимир Фоч Козлов, который у вас бывает на передачах достаточно часто.
Недавно был.
Александра Геннадьевна Смирнова. У меня даже дома есть фотографии, как открывается эта мемориальная доска. Вот,
и Губонин... этот санаторий он построил благотворительно, насколько
благотворительно.
Я понимаю.
Благотворительно.
Потому что вот эта семья отличалась такими очень сильными меценатскими традициями.
Да. Вот чем отличалась купеческая династия Губониных, семья, это тем, что они щедро были, благотворили, очень щедро. Вот, Михаил Ефимович родился в 907 году, как раз вот день празднования Иоанна Предтечи.
Рождества.
Да, Рождества.
Июля по новому стилю,
ну, да,
мы
да,
говорим
да,
сейчас.
Да. Но это наше, я уж старый-то и не упоминаю, потому что вот он родился, то есть 907 год, это уже совсем близко к революции. Ну, разумеется, революция, все, что за ней последовало. В 17 лет, уже после революции, ему было всего 17 лет, когда он остался без отеческого попечения.
Он умер. В это время был учащимся Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Он позже поступил туда, нет, и не в ваяние и зодчество. Он поступил в училище потом, которое называлось 905 года. Художественное училище, оно и сейчас существует.
С промышленным уклоном.
Ну, не только, просто у них были замечательные преподаватели, как они вспоминали, он и его друзья вспоминали годы учебы вот там в училище, были замечательные совершенно преподаватели, которые почему-то приглашали вот на семинары по промышленной, как вы правильно сказали, графике, и он охотно туда ходил, что потом ему пригодилось, это вот как раз с чего мы начали разговор, это вот относится все к промышленной графике, все эти этикетки, наклейки и так далее, и так далее. Конечно, человек был весьма талантливым, потому что вот, как мы знаем, да, вот Раневская, да, королева эпизода, да, и по каждому эпизоду это целая личность, это громадная вообще жизнь до и после, она вся в этом эпизоде будет заключена. Вот то же самое, вот эти губонинские этикетки, ну, очень талантливый человек. Мне кажется, что если бы он иллюстрировал детские книжки, это было бы фантастически здорово, но он их не иллюстрировал. Вот он закончил училище 905 года. Существует такое, я не знаю, как назвать, то ли благочестивое предание, то ли это легенда, что якобы он с детства был дружен с будущим патриархом
вот
Пименом.
Да, я тоже читала это об этом. Как это могло вообще получиться?
Это не находит, вот, по крайней мере, то, что знаю я.
Ой,
то...
вы знаете, тут просто, наверное, такая проблема, простите, я вас перебил.
Да, конечно.
Просто с патриархом Пименом будущим, тогда еще и Платоном из Вековым, до этого Сергеем Извековым. Проблема в том, что мы почти ничего не знаем о его жизни до начала Муромского периода, а Муромский период, это, если не ошибаюсь, 47-й год. Очень обрывочные сведения о том, что он воевал, именно поэтому появляются слухи о том, что он дезертировал, а он и не дезертировал вроде как вовсе.
Нет, у нас была о нем статья.
Нет.
И о том, что он служил в совершенно разных войсках по разным сведениям.
Вполне возможно, действительно, но тоже речь идет не о детских годах, вполне возможно, они, мы сейчас будем об этом говорить, они могли в юности действительно пересекаться в Сретенском монастыре.
У них достаточно большая разница в возрасте.
Близком к
и не только в Сретенском монастыре. Если говорить как бы о версиях, Губонины жили неподалеку от Троицкого подворья. Вот как раз, и Губонин был прихожанином одно время Сретенского монастыря, вот, и жили они неподалеку от патриаршего Троицкого подворья. Возможно, на этом подворье. Возможно, вот патриарх Пимен из Веков, он не из Калужской губернии?
Нет, он родился в Ногинске.
Да, Ногинске. В Богородск.
Богородск. Да. Ну, в общем, для меня это остается, я не могу говорить, что это, поэтому
нельзя
начала.
Не подтвердить, не опровергнуть.
Да, то ли предание благочестивое, как вот у, я знаю, одного священника, для которого, если сказали благочестивое предание, то это становится историческим фактом. Вот я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Исторический факт это исторический.
Да. Да, Сергей Михайлович Извеков переехал из Богородска, из Ногинска будущего нынешнего, в Москву в 25-м году.
Я думала, в 24-м, в 25-м.
Ну, тут разница да. в год не принципиально, ну, вот, а в 25-м.
Да, да, да. И Губонин как раз, конечно, они могли пересекаться.
Это
или
не детство,
Троицком
это
подворье.
Юность уже
да,
такая,
да,
даже
да. Но вот запущенная
юность.
В интернете есть такая вот как бы байка, утка или что это, что вот якобы он с детства был знаком, чуть ли не вместе там в игрушки играли. Вот этого и не знаю, подтверждения этому нигде нет, и не будем поэтому множить вот легенды. А вообще Губонин, так получилось, что он оказался с молодости в кругу, вот как сейчас, вот как было принято говорить, вот уже в годы такие тяжелые, 30-е и так далее, в кругу реакционеров.
И активных церковников.
И активных церковников, да. Вот, он очень много с ними общался, очень много. И это, конечно, наложило отпечаток на его судьбу. Вообще считается главным его трудом, это собранные им все акты патриарха Тихона. Опять же, тоже я не знаю, где и как он их мог вот когда собирать.
Как это? То есть я могу себе представить, потому что второй важный его труд, важнейший, это воспоминания, собранные им воспоминания современников о патриархе Тихоне, которого он глубоко чтил. Это я могу представить себе, как в тех условиях собирать акты. Я представить себе
ну,
не
вот
могу.
Для меня это тоже загадка, но ученые люди, вот более того, эти акты сейчас изданы, и считается, по сведениям вот, православного Свято-Тихоновского университета, как они уверяют, это самое крупное собрание и так далее, которое было когда-либо осуществлено, и осуществлено было именно Михаилом Ефимовичем Губониным. Ну, нам остается только принять это на веру, наверное, тем более все издано. А как он их собирал, ума не приложу. Потому что вот я знаю, как записывались, например, проповеди священно-мученика Сергия Мичева. Образованная часть прихода писала, записывала каждую проповедь, потом расшифровывали, кто стенографией владел, кто быстро там скорописью, вот быстренько записывали, потом сверяли, сводили воедино, как-то редактировали. Вот это мне понятно. Как можно было собирать указы патриарха Тихона, я не понимаю. Но вот якобы он их собирал, более того, я говорю, они на сегодняшний день изданы. Но это не мешает нам сказать о том, то есть наоборот подтверждает только, что человек был все время в церкви, человек был религиозный, человек, который патриарха Тихона он любил безмерно, и даже вот интересно то, что он скоропостижно скончался 26 сентября 71 года, 9 октября, берем новый стиль, 9 октября 71 года, в день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а через 18 лет в этот день был прославлен да. святейший патриарх Тихон. Вот какие связи уникальные опять возникают.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. И вспоминаем мы сегодня замечательного художника Михаила Ефимовича Губонина, который так хорошо известен всем нам своими работами и так плохо известен нам второй своей частью деятельности церковной, архивной, мемуарной.
Таким церковным собирательством, да.
Вот, кстати, простите, да, про патриарха Пимена еще. Если они с ним дружили в 20-е годы, ну, опять это же, наверное, может быть из-за белых пятен в биографии патриарха Пимена, потому что очень неясно он находился в центре такой яркой московской жизни, в том числе яркой на события церковной жизни 20-х годов, многие из людей все-таки как-то пережили репрессии, и в годы уже его патриаршества были живы, вполне себе активны. Его друзья по 20-30-м годам московским, общались ли они с ним? И вот Михаил Ефимович Губонин, если уж нам говорят, что они дружили, ну ладно, до патриаршества он там Пимена не дожил, ну, вернее, там чуть-чуть застал, 71-й год как раз, но активная деятельность митрополита Пимена пришлась как раз на активную деятельность Михаила Ефимовича Губонина, и вот неизвестно ли, общались они или нет.
Я думаю, что общались. Я почему-то, более того, вот как мне кажется, что не без его протекции он попадает потом уже на работу в издательский отдел Московской патриархии к владыке Петериму Нечаеву. Вот я думаю, что...
И оформляет в том числе обложки журнала Московской патриархии,
да,
и
да.
Календари православные. То есть это тоже его все работы.
Погодите, простите, а ведь... вот я сейчас просто смотрю, уточняю, я совершенно забыл, патриарх Пимен 910 года рождения, а Михаил Ефимович 907 года рождения.
Да.
То есть он даже на 3 года старше патриарха Пимена. И родился патриарх Пимен действительно в Калужской губернии, но только родился там, рос он в Богородске, в Ногинске будущем. А Губонин происходил из... Большего, да, из-под Королёва.
Нынешний Королёв.
Да, это же совсем рядом. Королёв и Ногинск, ну что там, да, это окраина Москвы одно, ну, в ту почти ту сторону, да, на север, а это такой северо-восток и восточное направление.
Ну, то есть они при знакомстве, они вполне могли, что называется, счесться землячеством таким, ну, каким-то, вот. Хотя, ну, опять, это какие-то предположения, мы здесь на скользкую тропу выходим, между тем, хотя факты о жизни Михаила Ефимовича, ну, они не обильны, но они есть.
Ну, вот даже, знаете, Ксения, я перед тем, как, ну, вообще привычка так осталась, ко всему готовиться тщательно, и лучше чего-то не сказать, чем лишнее болтать и так далее. И я разговаривала со многими людьми, вот включая Владимира Фочи, Козлова, вот он его лично не знал. Но отзывы вообще многих людей о Губонине самые лучшие, как о человеке светлом, очень интеллигентном, тихо интеллигентном. Вот мы с вами как-то записывали передачу об Анне Васильевне Романовой, она была взрывного характера. Ей даже подруги ее говорили: «Анна, не иритесь». Она быстро отходила, но... А Губонин невозможно представить, чтобы он вот где-то взорвался, и даже его дальнейшая судьба, дальнейшая биография, вот то, что он попадает на фронт, и он очень молил Бога уже...
Да-да-да, это замечательно. Его собственные есть слова,
да,
которые, если вы позволите, я даже процитирую.
Конечно.
Потому что никто лучше не скажет, чем он сам. Это мы забегаем вперед, он попадает на фронт, его призывают, и он говорит: «Больше всего меня беспокоила возможная скорая встреча с противником лицом к лицу и необходимость убить незнакомого мне человека. Я представлял себе лицо этого человека, его глаза, его возможную частную жизнь до войны. И человек, он может быть неплохой, получше меня, что нетрудно. И жена у него, может быть, осталась дома. Остались, наверное, родители престарелые. Представлялись мне они патриархальными бюргерами, наделенными всеми добродетелями старого немецкого быта. А на руках его жены, которая бессонными ночами молится за него своими лютеранскими молитвами, малые дети Гензель и Гретхен, миловидные, как на иллюстрациях к сказкам братьев Гримм». Вот художник, да, сказался.
А
я его несчастного в бою насмерть, и он умирает, проходит через муки предсмертные.
Это вот абсолютно, прости, абсолютно мое представление. Я много-много раз задумывался об этом и всегда думал именно так, как он описывает. Как можно, я понимаю, что враг... Я понимаю, что он наступает, я понимаю, но ведь это тот человек, которого где-то кто-то любит, где-то кто-то ждет, у кого-то на руках он рос, его воспитывали, он учился говорить, он пел эти песенки, ходил в школу, хотел быть хорошим человеком, возможно, стал хорошим человеком, но вот так вышло, что мы с ним по разные стороны баррикад, и дальше вот эта этическая какая-то... все понятно, что в бою, наверное, ты нажимаешь курок, человек умирает, и ты об этом не задумываешься в тот момент. Но так как мы не на войне, ты думаешь, что весь ужас войны именно в том, что ты сейчас убьешь того, кто такой же, как ты, и просто оказался по другую сторону.
В этом еще, знаете, есть вот, я думала над вот этим кусочком, который вы прочитали, я его несколько раз перечитывала. С одной стороны, как бы вот они слюни интеллигента, да, война есть война, идет, ну, в сражение, то есть ты должен защищать родину. То есть война есть война.
Он пишет потом, что он не пацифист, и, конечно, он не был никаким дезертиром, но он молил Бога о том, чтобы Господь дал ему.
Вот я как раз это хотела сказать, что при этом он молил Бога, он не хотел ни дезертировать, он не был пацифистом таким названным, что вот я не хочу воевать, простите, я не могу убивать по религиозным соображениям. Сколько угодно так вот можно так говорить и так далее. А он просил Бога вот в этом, во всем, что вы прочитали, там есть еще дальше вот кусочек.
Да.
Вот прочтите, если он у вас есть.
Как не внушал я себе, что закон войны таков, что незнакомые люди убивают друг друга, что враг неприятель на войне обезличен, я ничего не мог поделать с собой. Это вот то, о чем ты говоришь, Леша. Нет, я никогда не был пацифистом. Ведь есть войны, в которых христианин обязан, должен участвовать, если то, что свято, можно защитить только оружием. Но себя преодолеть я не мог. Мучился и молил Бога, чтобы он явил чудо и помог мне служить, исполнять воинский долг, а людей не убивать. И Господь, надо сказать, совершил это чудо. Действительно, Михаил Ефимович прошел всю войну и с честью и достоинством выполнил свой долг, работая в, ну, я не знаю, как это называется по-военному и как это называлось тогда, но так, чтобы представить себе, в отделе картографии.
Да, ну, карты-то, что вы, карты, это как, вы знаете, в войну самое было важное, это на вот этих грузовичках, как они там, Алексей, наверное, знает, как они назывались, вот эта резина, шины, поэтому Ярославский шинный завод был просто как объект номер один во внимании и Сталина, и правительства, потому что он обеспечивал шинами все машины, которые, вот мы по фильмам видим,
ну, что,
да?
Там, полуторка здесь,
да,
пять.
полуторки вот эти
газ,
гоняли и так далее. И то же самое картография. Карты-то нужны были постоянно, и он возглавлял этот отдел.
Его как художника по светскому образованию, как графика, как раз вот взяли в этот отдел. И надо сказать, что это никакое не было штабное просиживание штанов.
Нет,
это тяжелейший труд, иногда по нескольку суток без сна для того, чтобы все успеть доставить, развести.
А ответственность
туда.
Какая?
И огромная ответственность.
Конечно. Это гораздо, наверное, важнее, чем просто стрелять. Это, то есть... Люди всякие нужны, и люди всякие,
вот
и профессии.
Вот, удивительно, мы забежали вперед, удивительное такое тихое какое-то, смиренное и очень честное отношение к себе самому и к тому, что должно. И вот даже его воспоминания, я помню, я их читала, о последнем настоятеле Константинопольского патриаршего подворья в Крапивниках, архимандрите Василии Демопола, он... Даже эту малосимпатичную фигуру он описывает, конечно, с иронией, но беззлобно. И этот портрет, он ведь портрет рисует и художника нам тоже.
Конечно.
Мы по портрету...
Человек вкладывает свое отношение.
И вот по этому портрету Михаил Ефимович предстает, конечно, человеком очень светлым.
Ну, вот как мы уже говорили, о нем все так и отзываются, как о человеке очень-очень светлом. В 25-м году он поступил, Алексей, в это училище 905-го года, и там вот по воспоминаниям выпускников училища очень много было занятий по шрифтам, которые как раз на этикетках везде, они были очень важны, по шрифтам и вот по промышленной графике, что в конце, ему весьма и весьма... пригодилось. Вот.
Ну, в 25-м же году он умирает, святейший патриарх Тихон, и если я правильно помню, Михаил Ефимович, тогда молодой еще совсем человек, он присутствует.
Да,
на его
он присутствует
отпевание.
На отпевании патриарха Тихона. Вот он дружит с Петром Рудневым, преосвященным. В то время Руднев считался самарским, ну, не считался, а был самарским, да, если я правильно помню. Он дружит с Рудневым, вот, преосвященным Тихоном Шараповым, епископом Гомельским, расстрелянным в 1937 году в сальне архиепископа Алма-Атинского. Вот то, о чем я говорила, он общался все время в своей жизни с реакционным духовенством. Вот.
У него, по-моему, была очень близкая такая тесная дружба тогда с отцом Иеронимом Захаровым, а впоследствии...
Оказал на него огромное влияние этот человек.
А впоследствии, ну, умер он на Ростовской и Новочеркасской кафедре, но чем еще интересна его судьба, и вот тоже было бы очень интересно, не сохранилась ли какая-то переписка, потому что он был куйбышевским архиереем в то самое время, когда там разворачивались вот эти события, которые нам известны как Зоино стояние. Вот. И наверняка, будучи людьми, конечно, образованными, интеллигентными, они должны были обмениваться какими-то мнениями на этот счет.
Нам больше нужно прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Грушина, главный редактор «Московского журнала», и мы сегодня в нашей совместной программе с музеем «Советский Союз. Вера и люди» вспоминаем Михаила Ефимовича Губонина, замечательного художника, чьи графические работы, такой промышленной графики, все мы прекрасно знаем, но он гораздо больше был, чем промышленный график просто. И, конечно же, хотелось бы сегодня о нем поговорить еще больше, и через минуту мы продолжим это делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».